Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И мы читаем стих 17. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного и от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И далее, 18. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое». Опять же, видите, изменения в воздухе происходят. Сейчас такие изменения произошли в нашем воздухе, что для нас опасен нормальный воздух. Меня однажды повезли, когда я был в Сочи, в Красную Поляну. Есть такое место, которое находится в таком огромном ущелье. И там все скалы, они зеленью покрыты, там такое буйство зелени, и там абсолютно чистый кислород. Когда меня туда привезли, мне стало плохо, я стал прям как помирать. Потому что у нас такая загрязненность в Москве, что когда человек отсюда оказывается в нормальных условиях, ему плохо. И побежали тряпочку, намочили бензином, мне дали понюхать. И мне легче стало, я понюхал этот бензин, мне так легко стало, какой-то родной запах такой сейчас. Вот полегчало сразу. Это же ужас, мы все стали этими какими-то бензинотоксикоманами. Ведь в этом бензинном воздухе свинец. У нас легкие мутируют, и уже надо как-то приспосабливаться. Мы все токсикоманим постоянно, вдыхаем вот этот свинец, это нас окружает, над каждым большим городом сейчас смог. Люди могли бы давно уже перейти совсем на другое топливо. Есть же технологии там электрических мобилей. Есть технологии вообще, где вода расщепляется, там достаточно сложная технология. На воде просто может ездить машина, а выделяется обычный воздух там в результате этого расщепления. Есть эти технологии. Но никогда не позволят вот эти люди, которые обогащаются на загрязнение нашей природы, воспользоваться экологически чистыми технологиями. Просто убивают тех ученых, которые разрабатывают экологически чистые технологии. Эти люди попадают. Потому что огромные концерны, транснациональные корпорации, которые наживаются на продаже бензина, нефти, там, горючих смазочных материалов, они не позволяют людям как-то очистить ситуацию на Земле. Будет великое землетрясение. Вот последнее землетрясение, которое переживут люди, оно будет такого, какого не было никогда. Но это землетрясение надо понимать и как духовное потрясение, потому что это будет шок царства Антихриста для людей, когда они окажутся в этом осязаемом аду. Это будет что-то невероятное совершенно. И мы читаем очень интересный стих 19. «И город великий распался на три части». Город великий – это же Иерусалим. Смотрите, распался на три части. Вот когда Иоанн Богослов это писал, он знал только о двух частях Иерусалима. Какие две части? Иудеи и христиане. А сейчас Иерусалим распадется на три части. Какая третья часть? Мусульмане. Представляете, было написано за 600 лет до того момента, когда появился ислам. Ислам появился в 6 веке. А это было написано в 1 веке. Это предсказано было, все. То есть в Духе Святом апостол Иоанн Богослов увидел, что Иерусалим разделится на три части. И те из вас, которые были в Иерусалиме, видели, что в Иерусалиме есть христианский квартал, христианская часть Иерусалима, где живет несколько миллионов христиан. Там только армян 2 миллиона. Еврейский, иудейский Иерусалим, где живет несколько миллионов евреев, и мусульманский Иерусалим. То есть город действительно разделен на три части, а в последнее время он не просто будет разделен, он распадется. То есть сейчас как-то эти части еще сосуществуют, а тогда начнется страшная война в Иерусалиме. Страшная резня будет в этом городе, то есть Армагеддон затронет эту святыню. И вы знаете, что постоянно там идут столкновения. Дьявол не может спокойно смотреть на эту землю, потому что из этой земли изошло наше спасение. Сам Господь воссиял от святаго града Иерусалима, от святой Палестины. И вот удивительное пророчество, согласитесь, за столько веков до появления ислама уже здесь говорится о том, что город будет разделен именно на три части. А далее в этом же стихе сказано: «И города языческие пали». Андрей Кисарийский поясняет: «Падение городов языческих указывает на их разрушение или за прекращение язычества с пиршествованиями, или за прекращение язычества с пришествием, извиняюсь меня, качкам этим, не очень привык, с пришествием Царства Божия, которое по Даниилу унаследуют святые». То есть падение язычества означает прекращение власти вещевизма. Вот все-таки вещевизм – это религия язычников. Это даже не религия иудеев или мусульман, тем более это не религия христиан. Это вот именно религия язычников, людей с языческим менталитетом. Потому что язычники считали, что чем богаче человек, тем он более праведный в категориях, в пониманиях их религиозного чувства. И вот когда сейчас говорят люди: Америка – это христианская страна, там Германия – это христианская страна, давайте объединяться с этими христианскими странами. Это языческие страны, они никакие не христианские. А все-таки язычники – это многобожники, у которых много богов. А разве в Америке мало богов? Там поклоняются этим поп-музыкантам. Там поклоняются этим президентам своим. Там поклоняются золоту, доллар, секс, наркотик, алкоголь. И сейчас дух язычества пришел к нам. У нас тоже для многих их бог марихуана, их бог героин, их бог конопля. Вы знаете, как наркоманы воспринимают героин? Я с одним героинщиком разговаривал. Он говорит: мы его воспринимаем как живое существо. Они его зовут Герыч. Как будто сосед какой-то в квартире. Герыч. Они его воспринимают как какую-то личность. Устанавливают как бы личностные какие-то отношения с ним. А это бес какой-то. За всеми идолами скрываются кто? Бес. И современный мир, он даже, на мой взгляд, он более языческий, чем языческие миры древности, античной древности. Потому что тогда можно было зайти в храм, где много богов, но дома вести более-менее нормальную жизнь. А в наше время все, люди захвачены этими ложными культами. И мы читаем далее тоже, 19 стих. «И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». То есть весь этот всемирный Вавилон падет, ничего от него не останется. 20 и 21 стих. и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая. Все заражено, град падает на землю, а люди заболевают. Сейчас человек под дождь, если попадет, он может облысеть, где радиация очень такая повышенная, у него проблемы могут начаться. Когда Чернобыль взорвался, а потом был какой-то праздник коммунистический, и киевлян даже не предупредили. Они все вышли на этот праздник, надо было по домам сидеть, прятаться. И дождь пошел, прям вот это облако от Чернобыля принеслось к Киеву, и столько людей заболели там, столько людей умирает от раковых заболеваний, очень серьезные проблемы. И власть скрывает, ставит другие диагнозы, чтобы реальность людям была бы неизвестна. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 16 главу книги Откровения. Это очень важная глава, здесь говорится об Армагеддоне, здесь говорится о чаше гнева Божия. И вот вы видите, даже последняя чаша выливается, и они продолжают хулить Бога. Как фараон, 9 казней на Египет, он продолжал восставать против Бога. И тогда Бог послал 10-ю казнь. Бог сказал, что умрет каждый первенец. И в каждой семье умер первый ребенок. Но почему Бог послал казнь на каждого ребенка? Потому что в свое время фараоны издали приказ всех еврейских детей бросать в Нил. Топить, убивать, казнить. И вы помните, мать Моисея не могла спрятать своего ребенка, и она взяла корзинку, осмолила ее, положила мальчика и пустила по водам Нила. То есть Бог наказывает людей ровно за те грехи, которые они совершили. Египтяне уничтожали еврейских первенцев, детей, и за это каждый первенец в их семье умер в ночь, когда была 10-я казнь. Но и потом египтяне не образумились, вы знаете, они пытались догнать евреев в пустыне и потонули в Черном море. Итак, казни Божии, они не вразумят людей в последнее время, потому что ожесточение будет очень велико. Я вам говорил о том, что те люди, которые примут начертание Антихриста, они изменятся внутренне. А святые отцы говорят, что они даже не смогут перекреститься. Это ж какое счастье человек берет и перекрещивается. А вот имея начертание, он не сможет перекреститься даже. И хотя будет дано 40 дней, чтобы люди покаялись, когда уже Антихрист будет убит, Господь будет ждать, он не будет входить сразу в этот мир, будет ждать 40 дней. Не смогут люди покаяться. Те, которые вот подчинятся этой идеологии зверя, подпадут под соблазны дракона, заразятся духовностью лжепророка. Вот эти люди уже ничего не смогут с собой сделать. Они полностью будут трансцендентальны вот этим заблуждением, этим грехам. То есть они отождествят себя с этим. Я никогда не забуду, у меня дядя один был, он единственный в нашей семье был коммунист. И он, когда с бабушкой ругался на религиозную тему, он говорил, я коммунист. Она ему говорила, ты что, всегда, что ли, коммунист? Он говорит, всегда. Она говорит, и когда в туалет ходишь, тоже коммунист. Она так просто говорила. Я говорю, бабушка, а почему ты так вот ему говоришь? Она говорит, человек не может всегда быть коммунистом. Он же иногда в себя приходит. А иногда они как бы вместе работали, там, когда на природе человек как бы возвращается к своим корням. Действительно, вот грех вот в нашей жизни, он фрагментален. А вот там, во дни Антихриста, грех может полностью отожествиться с человеком. Поэтому вот эти корешки греховные надо сейчас выдирать, потому что когда придет Антихрист, грех каждый настолько усилится в нас, что может быть полностью отожествлен с человеком. Как вот наркоманов грех настолько поглощает, что они воспринимают наркотик, это химическое вещество, как некую личность, с которой они вступают в некое мистическое общение. Но я думаю, что не очень вас напугал сегодня. У нас есть еще время, можно задавать вопросы. Пожалуйста.
А можете подумать, что вот эти восточные цари, которые говорят, это китайцы?
Я думаю, что Китай обязательно сыграет какую-то роль. О том, что китайцы восстанут в последнее время, даже о том, что они нападут на Россию, есть такие пророчества и афонских старцев, и русских святых. Роль Китая, она будет сыграна в истории нашей земли тоже. Пожалуйста.
Коллег, вот говорят, надо чаще причащаться, а вот как чаще? Ну, через 2 недели, или каждую неделю, или через 3?
Причащаться надо по возможности раз в неделю. По возможности. Сейчас времена очень опасные. Поэтому если человек будет существовать без причастия, он просто духовно скудеет. Ведь причастие, оно попаляет грехи. В исповеди мы получаем разрешение греха как поступка, а причастие попаляет склонность к греху. То есть закон греха, действующего в нас. То есть причастие делает нас другими, чтобы мы ходили в обновленной жизни. Древние христиане понимали слова молитвы «Отче наш», «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день», что это прошение об евхаристическом хлебе, о хлебе причастия, о хлебе, сошедшем с неба. То есть они действительно молились о том, чтобы каждый день им причащаться, на каждый день. Нет, христиане имели несколько иной устав. Сестра спрашивает, а как же они постились тогда перед причастием, если каждый день они причащались? Тогда не было такого устава, как у нас сейчас. Многое было намного проще в первом веке. Но в то же время многое было и сложнее. Они были церковью мучеников, церковью гонимых. Поэтому христианам причастие выдавали на дом. Вот когда вы берете освященный хлеб во время всеношных праздничных богослужений, вот это напоминание о том, что древние христиане после всеношных служб, они уносили с собой причастие домой. Для чего? Если язычники врываются, чтобы христианин успел причастить себя, своих детей, жену свою, там все как положено. И Пантелеймон, великомученик, он же ходил, причащал людей. А кто он был? Мальчик, подросток. Он же не был священником, не был. Он не священномученик. Он ходил, причащал людей, он изображается здравоохранительницей, сложится. Почему это он ходил, причащал? А один человек говорит, но он себя святым считал. Я говорю, если бы он считал себя святым, это означало, что он в состоянии прелести, и он бы никогда не стал святым. Святыми становятся те, которые считают себя грешниками, а не те, которые уверовали в свою исключительность. Просто это была обычная практика в те времена. В древности христиане причащались раздельно. Тело Христово давали в руку каждому христианину, как священники в алтаре причащаются. Кровь давали из чаши, каждый христианин пил прямо из чаши кровь Христову. Кстати, до революции так причащали царей. Когда совершалось посвящение в цари, помазание на царство, царь как священник входил в алтарь, прикладывался к престолу, руки клал, ему давали отдельно тело Христово и из чаши отдельно причащали. Церковь немножко изменила практику частых причастий. И иногда священники говорят, не надо часто причащаться, но это связано с тем, что в те времена, когда много неверующих стали появляться на нашей земле, а родственники продолжали как бы тянуть в храм к причастию, здесь опасность действительно появлялась, что будут причащаться люди неверующие. Поэтому священники говорили о том, что не стоит часто причащаться. А сейчас все-таки ситуация изменилась. Сейчас люди все-таки больше узнали о Боге. Сейчас очень многие люди обращаются в веру, поэтому причастие помогать будет людям. Даже издали такую книгу в Греции о том, что необходимо часто причащаться. Я хочу ее изучить, эту книгу, там очень много цитат святых отцов, и сделаю для вас такое сообщение по этой книге, чтобы вам было на кого из святых отцов сослаться. Пожалуйста, еще вопросы. Да?
Мишка, вот такой вопрос. Вот Адам и Ева в раю до грехопадения. Если сравнить их телесное и духовное состояние с тем состоянием, которым будут отличаться праведные после всеобщего воскресения. Есть разница или есть ли различия между ними?
Значит, мы будем, если устоим в вере и воскреснем, мы будем более совершенными, чем Адам. Более совершенными. Почему? Потому что мы восстанавливаемся не по подобию Адама перстного, а по подобию Адама небесного. Иисус Христос называется Адамом небесным, сказано «человек с неба». Слово «человек» означает «Адам». И мы по образу именно небесного будем созидаться. Святые отцы говорят, что наше тело будет иметь те же качества и свойства, какое имело тело воскресшего Христа, когда Он проходил дверями затворенными, в то же время Он ел рыбу, когда Ему предложили, когда Он мог менять внешний вид, Лука и Клеопа, они его не узнали. Он изменил свой вид, пока он не преломил хлеб. То есть в воскресшем теле будет достигнута такая гармония, что человек может контролировать свое тело, точно так же, как сейчас мы можем контролировать движение мысли. И у святых отцов сказано, что праведники в будущей жизни, они смогут движением мысли перешагивать море. То есть движение мысли, он переносится через море. То есть не будет вот этого противоречия между тем, что я хочу, и тем, что я могу. Потому что будет полная гармония достигнута. И святые отцы говорят, что расстояние между землей и звезд, оно перестанет быть непроходимым. Люди смогут обитать и на небесах, и на звездах, они смогут обитать в разных мирах и на земле. Мы молимся об этом, да придет царствие Твое, яко на небеси, и на земли. То есть изменения, которые произойдут, они будут носить не только духовный характер, но и физическо-космический характер. Все изменится. И человеческое тело, оно будет более чем совершенно. А Адам, он бы достиг этого совершенства, если бы он не пал. Ведь Бог ему сказал, храни и возделывай рай. Ему было дано послушание. Если бы он оставался в этом послушании, он бы пришел к этим вершинам бытия. Но так как он пал, пали и все мы. Потому что мы происходим от одной крови, от крови Адама, нашего первого человека. Но воскреснем мы в образ второго Адама, то есть Иисуса Христа. Пожалуйста, еще вопрос. Погромче.
В древнем православии говорили, что Иисус Христос назывался одно имя. А сейчас мы как бы сами прибавили, говорили, что два имя Иисус Христос. Вот так правильно.
Сестра спрашивает, как произносить имя Иисус. Одно И или две И. Мы говорим Иисус, а старобрядцы говорят Иисус. То есть они с одним И произносят это имя. Если брать еврейский язык, а правильный арамейский язык, на котором разговаривали во дни Иисуса Христа, это имя произносилось Иешуа. Иешуа. Иешуа Мессиах. Иисус Христос. Иешуа Мессиах. Мессиах, Мессия, Христос. Это естественно, что в каждом народе происходит звуковая трансформация имени, потому что есть особенности речи и особенности фонетики каждого языка. Например, по-еврейски «ной», «нуах». По-еврейски «Авраам», «Абрахам», «Иисус», «Иешуа». Здесь не должно быть мантрического восприятия этих имен. Вот старобрядцы, они как бы придают мантрическое значение своему произношению этого имени. А мы, православные христиане, господствующей церкви, мы не придаем мантрического значения звукам. Мы говорим, в любом случае оно произносилось не так. Оно произносилось Иешуа, а не Иисус или Иисус. Здесь главное, что мы разумеем под этим именем. Вот это имеет для нас значение. Что мы разумеем под этим именем? Какие выводы мы делаем из того, что мы призываем это имя? Как сказано, всякий, призывающий на Господне, спасется. А имен Божьих очень много в Библии. Это Адонай, Ягве, Шаддай, Саваоф. Очень много имен. Но церковь не придает им какое-то такое оккультное значение, как евреи думают, что если они знают, как правильно произносится имя, то это что-то меняет. А мы, христиане, говорим, имя Божье надо светить своей жизнью, а не особенностью своей фонетики, своего произношения. А если человек немой, что он вообще не может обратиться к Богу? Конечно, может. Поэтому принципиального значения вот эти фонетические особенности, они, в принципе, не имеют. Пожалуйста, еще вопрос от мужчины, не спрошу.
Значит, вот такой вопрос. Не в Апокалипсисе, не в толкованиях не ясно, когда вот Царствие Небесное наступит, это же город Иерусалим, рай будет располагаться только в черте Иерусалима, или это будет что-то, как бы, город, так как предместье, ну, это такой, может, вопрос далекий, но хотелось бы узнать, как...
Раем станет вся земля. Все народы будут приходить в этот небесный Иерусалим, который спустится на землю, сядьте. Они будут приходить на поклонение. Но когда мы говорим о рае Божьем, о Царстве Божьем, мы должны понять, что оно будет как на небе, так и на земле. Вот святые отцы по этому вопросу, они разногласили. Одни святые отцы говорили, что Царствие Божье будет только на земле, а другие говорили, что только на небе. А третья группа святых отцов говорили, но оно будет как на небе, так и на земле. Мы же так и молимся. Яко же на небеси и на земли. Мы же просим об этом. Почему оно будет только на небе или только на земле? Если в Писании сказано, будет новая земля, будет новое небо, новый Иерусалим, сошедший с небес. И, как я уже говорил, расстояние между землею и небесными светилами, оно не будет непроходимым. Движение мысли, человек сможет перемещаться в этом бесконечном пространстве. Этот мир настолько будет изменен, рай Божий, он настолько не похож на наш мир, что апостол Павел однажды воскликнул, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человека, что Господь приготовил нам. Как? Ну, мы будем собираться в этом же храме, может быть, я не знаю. Но все будет новое. Не надо привязываться к какому-то одному месту. Пожалуйста.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать с вами 17 главу. С 1 по 3 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. по истолкованию Андрея Кесарийского, блудницею некоторые считали Древний Рим, как расположенный на семи холмах, с семью головами зверя, на котором она сидела, семь самых нечестивых царей, преследовавших церковь, от Домициана до Диоклетиана. Далее Андрей Кесарийский пишет: «Но мы, чтобы согласоваться с последовательностью происходящего, думаем, что под блудницей вообще нужно понимать земное царство, представляемое как бы в одном теле, или же город, который будет господствовать над другими до Антихриста». Конец цитаты. Как я вам уже говорил, любое Божье пророчество, оно имеет отношение к тому времени, когда оно произносится, ко всем последующим эпохам истории народа Божия и по преимуществу к тому завершающему событию, к которому это пророчество обращено. В каждый период истории народа Божия, как ветхозаветного, так и новозаветного, всегда был свой всемирный Вавилон. Всемирный Вавилон в дни Иоанна Богослова, послание которого мы с вами изучаем, это город Рим. Римская империя – это Вавилонское царство. В наше время всемирным Вавилоном можно назвать Соединенные Штаты Америки. Они сидят на водах многих, воды есть не просто символ острова, но и символ разных человеческих мировоззрений. Блудница, сидящая на водах многих, это блудница, которая опирается на разные политические системы. Здесь мы прочитали с вами, сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряна, преисполненной именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Десять рогов, как мы уже с вами определились на прошлых беседах, это сопротивление полноте закона Божия. Силы зла как бы бодаются каждым из этих рогов против десяти заповедей Бога. Семь голов – это антиблагодать, противопоставление семи благодатным таинствам Церкви. Зверь багряный – это апокалиптический знак коммунистической, социалистической идеологии, материалистической идеологии, империализм, буржуазные настроения. Хотя эти понятия иногда выглядят как что-то полярное, там коммунизм и империализм, на самом деле это вещи одного порядка. В свое время, когда Владимир Соловьев отвечал на вопрос, чем отличается христианство от социализма, он говорил, что христианство для общего блага предлагает отдать свое. А социалисты, коммунисты в частности, марксисты, для общего блага предлагают забрать чужое. Вот это принципиальное отличие. А в целом, вот направленность к материальному, она одна и та же. Просто в советские времена буржуазным срезом общества были члены Компартии. Они были правящим гегемоном. А на Западе, в буржуазном мире, правящий гегемон – это богатые люди. Но и те, и другие обеспечивали себе благополучие и обеспечивают за счет угнетения трудящихся. богатство малых сообществ, партийных, клановых, олигархических, складывается из неоплаченного труда. В Писании говорится, что удержанная плата, она вопиет Богу. Потому что это один из тяжелейших грехов, когда удерживают плату, не оплачивают труд человека и пользуются его благом, тем, что он добывает кровью и потом своим. Мы прочитали про эту блудницу, что с нею блудодействовали цари земные. Все маломальские правители стараются съездить в Нью-Йорк, в Вашингтон на смотрины. Это своеобразный тип такого блуда, политического блуда. Вы, наверное, помните, что когда были выборы Ельцина, и Зюганов мог набрать очень много голосов, его вызвали в Америку, даже Зюганов. И он ездил туда на смотрины, с ним общались. Ельцин, так тот постоянно туда ездил. Когда Путин стал приходить к власти, он тоже поехал туда, в Америку. Вот это называется блудодейство. Когда цари земные блудодействуют системой всемирного Вавилона. Всемирный Вавилон, и особенно вот блудница вавилонская, это образ ложной религиозной концепции. Это ложная религия. Мы с вами определились, что церковь есть невеста жениха Христа, а блудница, кто такая блудница? Неверная жена, неверная религиозная доктрина, неверная церковь. Западный мир, он опирается на целый ряд ересей. Это как бы свальное сочетание разных еретических систем, которые блудодействуют одна с другой. То, что называется одним общим понятием экуменизм. Любые формы блудодеяния, как то политический блуд, как то религиозные формы блуда, смешивание разных религиозных систем в одну общую, экуменизм, все это не угодно Богу. И то описание, которое дается вот этой блуднице, сидящей на водах многих, сказано, с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Это описание, оно очень похоже на то, что мы видим постоянно. Вино блудодеяния – это ложное представление о ценностях религиозной жизни. И люди упиваются этими чуждыми для православия концепциями, весь мир наполняется богохульными учениями. Религия современного мира, доминирующая в западном человечестве, это франкмасонство. Масоны – это такая тайная организация, которая контролирует власть в западных странах. Членами масонских лож являются почти все президенты Соединенных Штатов Америки, от первого до последнего. Членами масонских лож являются многие политические лидеры нашей страны. Это тайная организация, которая имеет свою метафизику, свое представление о духовном мире. Это, без сомнения, мировоззренческая секта такой тоталитарной направленности, но которая очень законспирирована, в которой принимают только сильных мира сего, царей земных, которые охотно блудодействуют с этой ложной религиозной концепцией. Масонство осуждено православной церковью, частности, Илатская греческая церковь, вынесла определение на одном из своих соборов по поводу масонства, что это явная ересь, и есть чин анафематствования, проклятия масонов. В старой Европе масоны принимали людей из дворянских семей, высокого социального положения. Но конец 18-го, начало 19 века в ложу стали проникать еврейские элементы. Евреи, многие из которых стали богатыми банкирами, с помощью денег они сроднялись с царственными домами Европы, покупали себе ложное родословное и входили в эти ложи. Сейчас эти ложи для богатых людей, уже сословное происхождение человека, оно не берется в рассмотрение. Он должен быть богатым, он должен быть влиятельным. И на этих тайных собраниях масоны, они договариваются. Ты будешь против меня выступать на выборах, я против тебя. Но не важно, кто победит из нас. Главное, что все под контролем. И они разыгрывают такие мистерии, политические спектакли перед нами. Один обличает другого. Все делается с расчетом на то, что... И те, которые у власти, и их оппозиция, как сейчас такое понятие появилось, системная оппозиция, все под одним контролем. Все под одним контролем. Вы видите, как в нашем парламенте они внешне такие разные, но они все голосуют за те законы, которые нужны властям. И когда потом оппозиция кричит, мы против, против, а им эти их главари парламентские, они прямо говорят, а что вы против, вы сами этот закон избрали. Вот такая сложная ситуация. Это вот блудодеяние царей земных с современным Вавилоном, современной вавилонской блудницей, сидящей на звере багрян. И мы читаем далее, 4 стих. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Андрей Кисарийский поясняет, облечена жена в порфиру и багряницу, символы и признаки власти над всеми. Поэтому же она украшена драгоценными камнями и бисером. Вот такое толкование Андрея Кисарийского. Далее сказано. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства своего. Святой Андрей Кисарийский поясняет. Чаша указывает на сладость зла пред его вкушением, а золото на заманчивость его. Итак, вавилонская блудница хочет выглядеть очень респектабельно. Она хочет выглядеть привлекательной, соблазнительной, очаровательной. И вы знаете, как многие сейчас в России очарованы этим западным миром, особенно Америкой, теперь и Объединенной Европой. Вот это очарование, оно происходит из-за тех чар, которые западный мир, чаруя людей, насылает на них. Это делается очень современными методами с помощью так называемой рекламы. Когда человек постоянно видит одну и ту же рекламу, это выстраивает некую иерархию ценностей в его сознании. Я вам уже говорил о том, что есть такие диверсии против нашего подсознания. Когда человек не видит какую-то информацию, но через пульсирующий экран, выбрасывающий световые потоки, на наше подсознание идет воздействие. И такие манипуляции с нашим сознанием стали обычным явлением. Особенно, когда человек идет в кино, там есть эффект невидимого кадра, человек видит как бы картинку, а подсознание фиксирует кадр с каким-то конкретным призывом, где может написано «голосуйте за такого-то», «покупайте одеколон такой-то». И человек, выходя из кинотеатра, он идет в магазин и покупает то, что, в общем-то, не собирался покупать, или идет и голосует за того, за кого не хотел голосовать. И он не может понять, почему так получилось, почему так произошло. Вот эта золотая чаша, как мы прочитали у Андрея Кесаринского, она указывает на сладость зла, сладострастие людей, когда им показывают вот эту сильную, богатую, сытую Америку, современный нам Вавилон, они очаровываются, и они все хотят отождествлять себя с таким образом жизни. Посмотрите, как это делается. То все начинают бегать за джинсами одно время, детям подсовывают какие-то чупа-чупсы, подростки не могут жить без колы, без кока-колы. И все это наслаивается, и человек уже весь заражен вот этим западным образом жизни. А те, которые не хотят принимать западный образ жизни, против них начинается война. Вот те войны, которые сейчас идут против мусульманских стран, они осуществляются не потому, что мусульмане плохие, а потому, что мусульмане не хотят принимать американский образ жизни. Начни американцы пить, то есть эти, начни мусульмане пить кока-колу, начни мусульмане там жевать эти жвачки, ходить все в джинсах, ситуация к ним изменится. Америка всех кроит по своему образцу. Они хотят вином благодеяния наполнить всю землю. Наша страна уже захвачена. Здесь ничего говорить не приходится. Мы живем на оккупированной территории. Поэтому единственное, что мы можем делать, это развязать духовную партизанскую войну. Духовная партизанская война – это наше несогласие с тем западным вот, гнетом, прежде всего культурным, духовным гнетом, который осуществляется на нашей территории. Но нельзя не замечать и того, что сейчас ситуация немножко меняется в лучшую сторону. Сейчас у власти оказались многие военные офицеры, а у них все-таки в крови есть стремление защищать свою территорию, ситуация меняется в лучшую сторону. Но вот правление Ельцина, оно было абсолютно ужасным, предательским. И похоже, что тогда уже все, что можно, распродали. И даже если сейчас правители захотят что-то поменять, они вряд ли смогут отказаться от всех обязательств, которые были подписаны врагами России в период диктатуры Ельцина. Вино блудодеяния – это очень серьезная проблема. Особенно молодого поколения. Они не чувствуют национальной истории. Они получают искаженное историческое образование. Их учат по учебникам, которые носят антирусскую окраску. Власти категорически сопротивляются против введения преподавания закона Божьего в школах. А если они и ведут такую систему преподавания, то они сделают все, чтобы использовать это преподавание для того, чтобы у людей вызывать отрицательное отношение к религии. Любой предмет, сами знаете, можно преподавать так, что ученики не захотят его слушать. Все зависит от программ, от того, как цензоры будут все это обрабатывать. Цензура сейчас такая страшная, какой не было даже в советские времена. И так как сейчас люди практически ничего не читают, они только смотрят этот телевизор, телевидение, и их все мировоззрение, оно формируется этим телевидением. Вино благодеяния потоками льется из этого голубого экрана, где действительно очень много голубых. И вот мы должны, христиане должны противостоять всему этому. Но не надо думать, что вот мы можем это сделать в таких глобальных масштабах. Христианин никогда не должен замахиваться на какие-то глобальные масштабы. Глобалистские какие-то проспекты, они для нас должны быть чужды. Каждый христианин ведет борьбу со злом внутри себя. Если он добивается каких-то успехов, то это касается окружающих людей. Прежде всего, семьи христианина. Приход – это тоже семья. И задача священника распространять правильное влияние на пособных, чтобы уберечь их от искушений последних времен. Вы даже не догадываетесь, и я даже не догадываюсь о том, какие системы воздействия на сознание и подсознание сейчас разрабатываются в мире. Я разговаривал с одним высокопоставленным чиновником, он мне сказал, сейчас могут людей заставить делать все, что угодно. Сейчас такие технологии есть, воздействия на людей, что ни один человек не может устоять против этих вот форм воздействия. Я пытался расспросить этого человека, но он сказал, что это все секретно. Но многое уже известно. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, не сообразуйтесь с веком сим. То есть нельзя сообразоваться с этим миром. То есть мы, христиане, не можем жить по стихиям этого мира. Мы должны решительно дистанцироваться от стихии этого мира. У нас всегда должно быть ощущение свой-чужой. То есть мы должны бороться за духовное самосохранение. Вот первый признак, что человек действительно борется за свое самосохранение, это когда у него ощущение свой-чужой. Свой-чужой – это не обязательно американец и русский. Есть американцы, которые намного более православны, чем мы. Все вы помните блаженной памяти отца Серафима Роуза, который был чистый американец, но который, пройдя через разные искушения восточных философий, восточных религий, он пришел к православию и стал обличителем грядущей религии Антихриста. Книга, написана им, она так и называется, «Грядущая религия Антихриста». Он создал монашеские общины, которые сразу подверглись мощнейшему контролю со стороны ФБР, ЦРУ. И там все сделали для того, чтобы развалить эти общины. Очень подозрительно умер отец Серафим Роуз. Я разговаривал с одной его духовной дочерью. Она говорит, у нас в Америке хорошая медицина, но вдруг вот что-то у него с кишечником, с желудком. И непонятно, почему, значит, его в какой-то госпиталь привезли, типа военного, и не смогли его почему-то спасти. После него остался отец Герман, против него организовали клеветническую кампанию, подорвали его авторитет. То есть эти люди умеют работать, они очень профессионально работают. Вот эти апостолы Антихриста. Перед ними ставят задачу, и они любым путем пытаются ее осуществить. Все это вино блудодеяние, которое из красивой золотой чаши, чаша золотая, как мы прочитали у Андрея Кисарийского, это символ того, что есть некая сладость зла, как Андрей Кисарийский пишет, сладость зла, привлекательность зла. И чтобы нам противостоять этой привлекательности зла, сладости зла, мы должны вырабатывать духовный иммунитет. А сейчас наша духовная иммунная система, она поражается. помощью чего? С помощью духа экуменизма и суперэкуменизма. Толерантных настроений, когда человек уже непонятно какого религиозного вероисповедания. Любая религиозная концепция, она сильна замкнутостью сама на себя. А когда мы становимся слишком раскрытыми для общения с другими, здесь есть опасность. Может быть миссионерская открытость. Это совершенно необходимо, иметь миссионерскую открытость перед людьми другого исповедания, чтобы с ними общаться. Но при всем при этом мы сами не должны быть чужды закону Божьему. Как апостол Павел говорил о себе, для беззаконных, как беззаконный, сам не чужд закона пред Христом. То есть он готов был выглядеть беззаконником, среди беззаконников, чтобы привлечь их к Христу. У него был девиз «Для всех все, да привлечь ко Христу». Но сам не был чужд закону пред Христом. И мы с вами читаем 5 стих 17 главы Апокалипсиса. «И на челе ее написано имя, тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Андрей Кисарийский поясняет. И начертание на челе свидетельствует о бесстыдстве неправды, исполненности грехом по сердечном смущении. Она мать, потому что в подначальных ей городах руководит душевным блудодеянием и побуждает на мерзкие пред Богом беззакония. Конец цитаты. Мать подначальных ей городов. Сейчас Вашингтон – это папа подначальных ему городов. Это очень опасное явление. Вот тот контроль, который осуществляется над всем миром. То, что имя Вавилон Великий, мать блудница, мерзость земная, написано на челе, это свидетельствует о полной бесстыдности вот этой последней лукавой системы. То есть человек же старается срам свой прикрывать, а тут на челе все. Как о содомлянах сказано, выражение их лиц свидетельствует против них. И о грехе своем говорят открыто. То есть зло сейчас не маскируется. Если в древние времена волки ходили больше в овечьих шкурах, то сейчас они сбрасывают эти шкуры. Они уже открыто начинают произносить богохульство. Вот такая книга появилась, «Код да Винчи». Многие молодые люди стали читать эту книгу, и все содержание книги направлено на то, чтобы дискредитировать веру в Иисуса Христа. Книгу написали в жанре детектива, чтобы заинтересовать нашу молодежь, и все читают, 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 и там все делается для дискредитации Иисуса Христа именно как Бога-человека. То есть богохульные имена, богохульство – это то, что является признаком последнего времени. Ну, раньше, если кто-нибудь написал такую книжку, либо продал бы ее, или дал почитать, в старину забросали бы камнями, сожгли бы на костре, и все нормально было.